Татьяна Ма, подснежница.
«Вася, останови у нашего овражка», — попросила Леся.
«Дался тебе этот овражек», — проворчал Василий. «Каждый год одно и то же».
«Не зуди. Вон как распогодилось. Там наверняка подснежников полно. Соберем букетик».
Уже много лет они ездили этой дорогой на дачу, и каждый раз, когда начинал сходить снег, в излюбленном овражке было видимо-невидимо первых весенних цветов — подснежников. Это местечко Леся заприметила давно, когда они с Васей только-только купили дачу. В тот первый раз, когда они отправились на дачу, Лесе приспичило по малой нужде. Вася проворчал, мол, до садового товарищества недалеко, скоро приедем, но машину остановил. Леся была беременная и в туалет бегала часто. Вот и тогда притормозили у небольшой рощицы. Леся хотела зайти за кусты, но оказалось, что за ними спрятался небольшой, но довольно глубокий овражек. По его пологим стенкам, там, где снег уже сошел, гнездились охапки подснежников. Василий вместе с Лесей собирал цветы и подсмеивался над молодой женой. Годы шли, традиция укоренялась. Василий, правда, все чаще и больше ворчал, но Леся его не слушала, знай себе, собирала подснежники и везла их на дачу. И на этот раз мимо овражка не проскочили. Василий, почувствовав руку жены на своем локте, притормозил рядышком с кустами, густо росшими по самому краю дороги. Леся выбралась из машины и радостно втянула пахнущий весной звонкий воздух. «Красота-то какая, Вась!» — певуче сказала она. «Седаю уже вся, все и красоту подавай», — забрюзжал Василий, но вслед за женой вышел из автомобиля. «Пойдешь со мной?» — спросила Леся. «Нет, тут по караулю. Не хватало мне еще по оврагам сигать». Леся только покачала головой и сказала: «Жаль, Лёшка со Светой не поехали с нами. Свете бы понравилось». «Иди уже!» — махнул на нее рукой Василий. «Побыстрее давай, дело еще сегодня не в проворот». Леся протиснулась сквозь цепкие ветви кустарника и сразу же за ним заприметила головки выглядывающих подснежников. Было их немного, но на букетик уж точно хватит, да еще останется. На спусках во враг снега почти не было, а вот в самом низу он еще только-только начинал подтаивать и пока лежал грязновато-белым сугробом. Леся напевала себе под нос песенку про ландыши и сама над собой посмеивалась. «Собираю подснежники, а пою про ландыши». Склоны оврага спускались покато, а потому собирать здесь цветы было несложно. Поверху вокруг овражка тянулись кусты. Росли они плотной массой, будто кто-то специально их густо насадил. Только с противоположной стороны, у поля, кусты были реденькие, да со стороны трассы в одном месте ветки изрядно поломали. В прошлом году летом какая-то пьяная компания перевернулась здесь на машине. Транспорт из овражка вытащили, а кусты так и остались покорёженными. «Лезь, долго ты там?» — крикнул с дороги Василий. «Уже почти все, Вась!» — отозвалась Леся. Она встала, оправила юбку и уже собралась было по краю дойти до того места, где кустарник был поломан, оттуда легче выскочить на трассу, как в кармане зазвонил мобильник. Леся взглянула на экран. «Лёшка, сын, наверное, хочет узнать, как добрались до дачи». Леся перехватила собранный букетик подснежников, сунув его под мышку, и ткнула пальцем на кнопку приема. Нога ее вдруг соскользнула на ненадежном подтаявшем сугробе, и Леся чуть не скатилась. Она взмахнула рукой и схватилась за голые ветки кустарника. Подснежники выскочили и рассыпались. Мобильник выпорхнул из ладони Леси и полетел на дно оврага. «Ой!» — вскрикнула Леся. Сотовый так и продолжал звонить, воткнувшись в снег. «Чего у тебя там?» — пробурчал Василий. «Вась, иди скорее сюда!» — позвала Леся. «У меня телефон упал!» «Сама, что ли, поднять не можешь?» — огрызнулся Василий, но тут же мотор заглох, хлопнула дверь и пиликнула сигнализация. Из-за кустов показался Василий. Телефон, пропищав последним звонким стоном, замолчал. Василий посмотрел на жену, перевел взгляд на рассыпавшиеся цветы, а затем на мобильник. «И как ты так умудрилась?» — покачал он головой. «Нога соскользнула, чуть сама вниз не уехала». Виновато отозвалась Леся. «Говорил тебе, стара ты уже по овражкам шарить». Василию пришлось спуститься за мобильником. На дне оврага хоть и лежал снег, но он уже изрядно подтаял. Верхняя корка, пригретая весенним солнцем, стала пористой и скрипуче проваливалась под тяжестью мужчины. Было не так, чтобы и глубоко, но Василий почувствовал, как снег засыпался внутрь ботинок. «Ох, Леська, все ноги измочил из-за твоих подснежников!»
«Ничего, Вась, сейчас из багажника носки тебе сухие достанем и кроссовки».
Василий добрался, наконец, до телефона и потянулся за ним. Мужчина вытащил мобильник. Слой снега сполз ниже и обнажил трухлявую корягу синюшно-черного цвета с маленькими, похожими на червяков, веточками.
«Фу ты!» — выругался Василий.
«Чего там, Вась?» — крикнула Леся, которая уже выбралась к поломанным кустам. «Да дерево трухлявое из-под снега выглянуло, будто рука, я аж испугался», — ответил Василий. Он начал подниматься, но от его шагов снег снова скользнул ко дну овражка. На страшной коряге, которая напомнила Василию руку, блеснуло что-то красное. Он не справился с любопытством, нагнулся посмотреть, что это такое могло краснеть под талым снегом, и вдруг заорал: «Ай! Господи Иисусе!»
«Вася, что?» — испуганно крикнула Леся и двинулась к мужу.
«Не спускайся, не спускайся!» — махал Василий руками. «Покойница тут!» Из-под снега на Василия смотрело провалами глаз изуродованное женское лицо, обрамленное коростой скотавшихся длинных волос. Мужчина шарахнулся в сторону.
«Господи, как покойница!» — запричитала Леся.
Василий почти бегом взлетел вверх и, переломав ветки кустов, вывалился на трассу. Он тяжело дышал, хватаясь за сердце. Леся подлетела к мужу.
«Как покойница, Вася?»
— все спрашивала она.
«Я думал, ветка какая-то гнилая», — объяснял он на силу, отдышавшись. «Смотрю, красное что-то олеет, а потом снег с нее сполз, а там девка мертвая, лица почти нет».
«Как мертвая? Как лица нет?»
«Как-как?» — разозлился Василий. «Телефон давай, полицию вызывать надо!»
Впервые за много-много лет Леся с Василием приехали на дачу без подснежников. Промозглое весеннее утро вгоняло в безрадостное расположение духа. Из-за резкого похолодания уже изрядно подтаявший снег превратился в искорёженную ледяную корку неприглядного бурого цвета. Быстро докурив сигарету у входа в управление, Тамерлан поспешил к себе в кабинет. Из соседнего помещения доносился звонкий голос Ани, молоденького следователя, которая работала в его группе. За неразборчивыми словами девушки послышался взрыв смеха. Кажется, все сотрудники были на месте. Зайдя к себе, Тамерлан сбросил куртку и, надев форменный пиджак, отправился прямиком к начальнику управления Андронову Владимиру Петровичу. Утром в понедельник всегда была летучка. Через полчаса, когда Андронов выслушал все отчеты и подчиненные начали расходиться, он окликнул Тамерлана.
«Тамерлан Ниязович, задержитесь на минуту. Разговор есть».
Тамерлан снова уселся на стул, с которого едва успел подняться, и вопросительно посмотрел на Андронова. Тот не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «Через 2 месяца у меня юбилей, сам знаешь». Тамерлан кивнул, а Андронов продолжил. «Ухожу на пенсию». «Ой, Ли!» — с сомнением приподнял бровь Тамерлан.
«А то!»
«Хватит! То маньяки, то насильники, то еще какие черти! Надоело!» Заложив руки за голову, сказал Андронов.
«Петрович, я сколько себя помню, ты все грозишься», — усмехнулся Тамерлан. «А теперь не грожусь, ухожу».
Он подался вперед, опершись локтями о стол, и пристально посмотрел на Тамерлана. «Пойдешь на мое место?»
«Ах, вон ты к чему!» — протянул Тамерлан. «А я-то думаю, зачем ты затеял этот разговор? Сколько тебе можно на земле работать? Пора и в кабинетике штаны попротирать, а?» Продолжал гнуть свою Андронов.
«Ты же знаешь», — поморщился Тамерлан,
«не люблю я бумажную работу».
«Любишь, не любишь, и подумать стоит, Тамерлан.
побарабанил Андронов пальцами по папке, лежащей перед ним. «Подумаешь?» Тамерлан, переплетя пальцы в замок, уставился на старого сослуживца и друга.
«Настаиваешь?»
«Настаиваю, Тамерлан, настаиваю. Да и жене твоей молодой спокойнее будет, и мне тоже».
«А тебе-то чего?» — хмыкнул Тамерлан.
«Чего-чего? А то ты не знаешь, кто метит на мое место. Если ты откажешься, то ведь точно Киселева назначат. Сам знаешь, кто за ним стоит». Нахмурился Андронов, пристально глядя на Тамерлана. «Андронов, конечно, прав. Пора бы Тамерлану при всех его регалиях и заслугах занять руководящую должность. Но перспектива не самому вести расследование, а лишь направлять да собирать отчеты или, в свою очередь, идти на ковер к вышестоящему начальству, для Тамерлана была хуже пареной репы. С другой стороны, Женька, жена его, явно обрадуется. Если Тамерлан станет начальником управления, то не придется ей дожидаться его долгими вечерами, а то и ночами, да и бояться, что попадет под шальную пулю, тоже не придется.
«Давай поговорим об этом через 2 месяца, а еще лучше, когда ты окончательно выйдешь на пенсию, Петрович», — сдался Тамерлан.
«Ну-ну», — хмыкнул Андронов, — «поговорим».
«Все говорим, договорим».
«Могу идти?» — спросил Тамерлан.
«Погоди».
Андронов потянулся за папкой, лежавшей на краю стола, и передал ее Тамерлану. «Раз ты пока по-прежнему возглавляешь следственную группу, то вот, новое дельце вам».
«Что за дельце?»
Тамерлан раскрыл папку и стал вчитываться в исписанные убористым почерком строчки. «Помнишь, на днях подснежник нашли?» — спросил Андронов. Тамерлан кивнул.
«Так вот».
Подснежником нашим оказалась никто иная, как Валерия Павлюк. Андронов выжидательно уставился на Тамерлана, и тот его не разочаровал. «Это та девочка, что в декабре без вести пропала?»
«Она самая.
Дочка предпринимателя Сергея Павлюка, пропавшая в конце прошлого года».
«И что же получается?»
— листал заключение судмедэксперта Тамерлан, хмуря густые брови. «А получается, Тамерлан Неязвич, что у нас убийство. Там в документиках все подробно расписано, почитаешь».
«Нет», — возразил Тамерлан, листая материалы дела. «Получается, ты, Владимир Петрович, мне подсовываешь висяк 4-месячной давности».
«Но ты же не хочешь в начальниках штаны протирать? Вот и побегай», — усмехнулся Андронов. «Подними дело об исчезновении Павлюк, посмотри, что там нарасследовали коллеги из соседнего отдела. Не мне тебя учить, сам все знаешь».
«А кто вел дело об исчезновении?»
«Кто-кто?»
«Киселев»,
— развел руками Андронов.
«Ну, служил Петрович», — проворчал Тамерлан, поднимаясь. «Пусть бы Киселев и расследовал».
«На его отделе дел висит больше, чем на твоих ребятах», — возразил Андронов.
«Знаем мы его дела», — саркастично заметил Тамерлан. «И Киселева знаем».
«А раз знаете», — развел руками Андронов, — «то ты понимаешь, почему это дело я передаю тебе».
«Они девчонку по-горячему не нашли, а мы теперь, думаешь, что-то нароем?»
Тамерлан перевернул последнюю страницу отчета судмедэксперта и захлопнул папку.
«Нароете, не нароете, а покопаться в дерьме придется.
Тамерлан покачал головой.
«Знаю, что ты затеял.
Думаешь, что очередной глухарь меня вразумит, и я решусь тебя на посту сменить».
«Посмотрим, Тамерлан Неязович, посмотрим», — добродушно засмеялся начальник управления.
Когда Тамерлан уже открыл дверь, чтобы выйти, Андронов крикнул ему вслед. «Не забудь! В субботу мы с Анфисой ждем вас с Женей на даче, а Верины тоже будут».
«Помню я, помню».
Выйдя из кабинета начальника, Тамерлан прошел длинным коридором, спустился на 2-й этаж и, прежде чем пройти к себе, зашел в просторный кабинет своей группы. «Вот», — он опустил папку на стол перед Павлом. «Андронов новое старое дело нам услужил».
«Как это новое старое дело?» — удивилась Аня, воззрившись на шефа.
«А вот так, почитайте, узнаете. Паш, найди мне в архиве все по делу Павлюк, да поскорее». Павел уже листал записи судмедэксперта по обнаруженному трупу.
«М-да», — протянул он, — «подснежница, значит, на наши головы свалилась».
Тамерлан ушел к себе и, не сдержавшись, достал припрятанные в ящике стола сигареты.
Женя теперь запрещала курить ему дома и вообще требовала, чтобы он бросил. Мол, для здоровья плохо. А попробуй тут брось, когда что ни день, то новое убийство. Подснежница вон это. О нашумевшем в декабре перед самым Новым годом исчезновении школьницы Валерии Павлюк трещали из всех утюгов. Тамерлан хоть в подробности расследования тогда и не вникал, дело досталось не его группе, но был неплохо осведомлен. 16-летняя школьница пропала посреди бела дня с автобусной остановки, с которой должна была отправиться к репетитору по английскому. Девочка жила с бабушкой в одном из подмосковных СНТ, а родители ее на тот момент были за границей. И репетитор, не дождавшись на урок Валерию, позвонила бабушке, та внучке, которая на звонки не отвечала. К вечеру девочка домой так и не вернулась, и бабушка, обзвонив одноклассников и подруг внучки и не найдя ее, написала заявление в полицию. Дальнейших деталей Тамерлан не знал. Слышал лишь, что, несмотря на все усилия, поиски результатов не дали. Вернувшийся из Турции Сергей Павлюк, отец пропавшей школьницы, даже объявил о большом вознаграждении за информацию о местонахождении девочки, но и это ничего не дало. Сначала, кажется, предполагали, что Валерию Павлюк похитили с целью получения выкупа, ведь ее отец был известным предпринимателем, очень состоятельным человеком. Однако никаких звонков от похитителя ни отцу, ни кому-то из родственников не поступало. Валерия Павлюк как в воду канула. Разыскное дело было приостановлено до появления каких-либо улик или информации о местонахождении пропавшей. И вот теперь, в апреле, тело девочки нашли. Обнаружили ее случайно. Какие-то дачники остановились возле небольшого подлеска, что редел вдоль дороги, чтобы справить нужду. Мужчина спустился во вражек и почти сразу увидел вытаивший из-под снега труп. Тамерлан присел на край подоконника и уставился в окно, за которым уныло завывал, будто побитая собака, ветер. Серое небо отяжелело тучами, низко нависнув над хмурой землей. Того и гляди, снова пойдет снег. А ведь неделю назад они уже начали радоваться оттепели, побежавшим ручьям и яркому апрельскому солнцу. Дело подснежницы нависло над Тамерланом, словно мрачная туча, и не предвещало легкой работы. Он тяжело вздохнул, затянулся последний раз и на раздавшийся стук в дверь ответил: «Войдите».